Хворостин вышел на свежий воздух и вдохнул влажную осень полной грудью. Генерал не терпел бездействия и бардака. Все, что попадало под его юрисдикцию, должно было работать как часы. Кроме того, генерал имел некоторые весьма полезные связи. Потому, говоря о шестизначных цифрах, он нисколько не лукавил. Проект по приведению зоны отчуждения в соответствии статусу закрытого объекта и очистке объекта от полупреступных элементов уже был показан кому нужно. И этот кто нужно уже выбил под это проект бюджет, в разы превосходящий 6 знаков. Теперь бюджет этот требовал освоения. Впрочем, генерала волновал не только распил государственных финансов, но и порядок на введенном объекте. И хотя полный карт-бланш в выборе средств для достижения цели ему никто не давал, Хворостин не сомневался в том, что победители не судят, а проигрывать было не в характере генерала. Хворостин спустился с крылечка и направился к домику, который выделили ему под личные апартаменты. Под ногами шуршали опавшие листья. Пахло прелостью и чем-то горьковатым. Вот только что горчило, Хворостин понять не мог. Сзади забухали тяжелые шаги. Хворостин обернулся. К нему резво бежал белобрысый старлей, которого неделю назад выставил вон. «Сергей, что ли?» Офицер резко остановился и вытянулся по стойке смирно. «Старший лейтенант Карташов!» — отчеканил он. «Товарищ генерал, разрешите обратиться?»
«Валяй!»
— милостиво махнул рукой Хворостин. «У меня есть соображение по поводу поиска человека, способного выступить в качестве проводника по зоне отчуждения».
«Поделитесь своими соображениями с капитаном Берденко».
«Прошу прощения, товарищ генерал». Голос старлея стал приторным, как засахарившийся мед. «Мне кажется, товарищ капитан не совсем верно оценивает ситуацию и не примет моих предложений. В то время как, я уверен, они могли бы показаться вам небезынтересными и послужить общему делу». Хворостин посмотрел на белобрысого лейтенанта. Тот стоял перед ним, вытянувшись во фронт, с преданностью на физиономии, достойной кокер-спаниеля.
«Играешь, старлей!» — фыркнул генерал. «Ну-ну, игрун!»
«Прошу прощения, товарищ генерал! Не игрун, игрок!»
«Идем!»
— кивнул Хворостин и пошел прочь. Карташов послушно топал сзади.
«А старлей не так-то прост. Вон оно как выходит».
И генерал украдкой ухмыльнулся собственным мыслям. Глава 7. Дверь в их импровизированную тюрьму открылась, как обычно, не с первого раза. Но на пороге вместо рыжего парня появился мальчонка. Тот самый, благодаря которому они здесь и оказались. Мун приподнялся на локте, покосился на Снейка. Бородатый лежал к нему спиной и на открывшуюся дверь не отреагировал. Спал, что ли?
«Ну, здорово, малец!»
Мунлайт озорно подмигнул пареньку.
«Что, теперь ты нам харчи таскать станешь?»
Мальчишка не ответил, только быстро захлопнул за собой дверь и молча бросился вглубь комнаты. В том, что мальчуган настоящий, сомнений теперь не было, но вел он себя по-прежнему странно.
«Может, с головой проблемы?»
Мун спустился с койки и уселся поудобнее. Мальчишка метнулся от дверей вглубь комнаты, проскочил между коек к стене, обернулся и застыл. Глаза были испуганными, лицо бледное. Парнишка отступил на шаг, вжимаясь спиной в стену.
«Эй! Ты чего?»
— наклонился к нему Мунлайт. Мальчишка все так же молчал, только смотрел теперь мимо него.
«Чего?»
Паренек медленно поднял руку и указал ему на что-то, находящееся за спиной. В груди ёкнуло. Мун приготовился уже снова получить тяжелый удар по затылку и начал медленно поворачивать голову. Удара не последовало. Но дыхание от увиденного перехватило не хуже, чем от хорошего хука. В шаге от Мунлайта стояла и покачивалась точная его копия, только прозрачная, как призрак из мультфильма про Каспера. Внутри похолодело.
«Твою три бога!»
Не соображая, что говорить, начал он.
«Душу мать!»
Мун подпрыгнул на койке от собственного голоса. В комнатенке стоял полумрак. На соседней койке спал Снейк. Бородатый лежал на спине. Борода торчала нечесанной лопатой, грудь высоко вздымалась от богатырского дыхания.
«Расслабился, зараза! Страх потерял! Спит, хоть из пушки стреляй!»
А ведь я в голос заорал.
А этот даже не проснулся.
Хотя оно и лучше. А то объясняй этой помеси викинга с Санта-Клаусом, чего это я кричу во сне. Мунлайт осторожно вытянулся на койке. Тихо звякнула сетка. Снейк засопел и перевернулся на бок, спиной к Муну.
Теперь еще не хватало, чтоб мальчик появился, и будет полный сюр.
Но никакого мальчика и прозрачного дубликата не было. Снейк завертелся снова. Правда, на этот раз не повернулся, а начал похрапывать. Мун тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Если бородатый захрапел, спать уже не придется. Это он за дни, проведенные в одной комнате со Снейком, уяснил на зубок. Впрочем, спать особенно и не хотелось. Неделя ничего не делания дала и отоспаться, и отожраться, и отдохнуть. Рыжий парень появлялся 3 раза в день, причем делал это настолько четко, что по нему можно было сверять часы. Кормили сносно и, на удивление, разнообразно. Будто находились не посреди зоны, а на задворках придорожного кафе. Мун предположил как-то, что кормят их хорошо только для того, чтобы самих потом сожрать. Но Рыжий на подначку не отреагировал. Пропускал он мимо ушей и издевки по поводу нашивки, которая не давала Муну покоя. Молча принимал его углумление и второй посетитель. Этот был старше и серьезнее. Судя по седине в коротко стриженных под машинку волосах, лет ему было за 40. И если Рыжий хоть иногда открывал рот, поддаваясь на провокации, то мужика с седым ежиком поддеть не получалось. Он приходил 2 раза в сутки, менял Снейку повязку, вкалывал ему какую-то дрянь и удалялся, не проронив ни слова. Игра в молчанку угнетала. Если б не горячность Рыжего, Мунлайт, наверное, предположил бы, что они попали в плен к секте глухонемых. Однако слышали тюремщики все прекрасно, и говорить тоже могли. А в этом он не сомневался. Вот только не хотели. Привычно заскрежетал замок. За неделю Рыжий так и не научился с ним справляться. Завозился Снейк. Впрочем, бородатый приятель был сейчас Муну не столь интересен. Он видел другую жертву.
«Здравствуй, кормилец!»
Приветствовал Мун. Рыжий привычно прошел вперед и пихнул ему миску. Мунлайт молча поставил миску на койку и встал, что прежде при чужаках себе не позволял. Рыжий тем временем развернулся к нему спиной и тормошил непроснувшегося Снейка. Мун неслышно встал за спиной Рыжего, осторожно наклонился и нежно шепнул ему на ухо.
«Свобода! Реши спор, а?»
Рыжий парень от неожиданности подпрыгнул, чуть не уронив миску. Мунлайт вовремя отшатнулся. Когда кормилец обернулся, он уже стоял в сторонке с мерзопакостной лыбой и выставленными вперед ладонями. Мол, спокойно, брат,
Я ничего не сделал, только спросил.
Парень посмотрел на него так, как в последний раз смотрела в далеком детстве воспитательница в детском саду. На лице рыжего читалось явное желание нахлобучить на седую ему на голову миску со всем содержимым и постучать сверху, но сдержался.
«Эх, доброе утро!»
— пробасил пробудившийся наконец Снейк.
«Утро добрым не бывает!»
— весело отозвался Мун. Рыжий снова повернулся спиной и протянул миску бородатому.
«Не, но ты ответь, свобода! Чего это у тебя?»
Дождавшись, когда парень избавится от своей ноши, подцепил его за рукав Мун.
«Я вот говорю, свинья, а дядя Снейк, дай бог ему и его ноге здоровья, целый день толдычит. Крокодил, крокодил!»
Рыжий скрижетнул зубами и резко дернул рукой. Рукав с нашивкой неприятно шкарябнул Муну по подушечкам пальцев. А потом все произошло молниеносно. Парень обернулся и силой ударил в корпус. Не ожидавший от него такой прыти, Мунлайт отлетел назад. Металлический край койки ударил под колени, и Мун завалился на спину. Напряженно зазвенела металлическая сетка. Парень навалился сверху. Рука рыжего сгребла в кулак Мунлайта в ворот и ощутимо придушила.
«Мы не свобода», — сквозь зубы процедил рыжий. «Понял? Мы группа резаного. Понял? А это медведь!»
Парень бросил ворот и отпихнул Муна. Снова взял себя в руки. Тот сел и изящным движением поправил воротник. На роже, окаемленной седой подковой, играла злорадная улыбка.
«Что и требовалось доказать», — спокойно сообщил Мун.
«А резанный он кто? Любитель пива?»
Парень вышел вон и ощутимо шандарахнул дверью. Загрюкал ключ в замке. Мунлайт откашлялся, потер шею и поморщился.
«Не слабо.
Я ж говорил, что он обидится»,
— добродушно резюмировал Снейк, с интересом наблюдавший всю сцену.
«Зато мы теперь знаем, что это не свобода».
«Это не воля»,
— философски заметил бородатый.
«Но кормят они хорошо».
И он с расстановкой принялся за еду. Мунлайт взял в руки миску. Та чудом не перевернулась, но потасовка не обделила ее вниманием. Половина баланды расплескалась. Под койкой образовалась жирная лужа. С сетки свешивались капустные сопли.
«О, супчик!» — бодро отметил Мун. «Какой балбес! У них супчик на завтрак варит!»
«Уймись, хаосит!» — поморщился Снейк. «Нас кормят, лечат. Скажи спасибо!»
«Нет,
нарывается!»
«Это тебя лечат, а меня калечат. Знаешь, как по башке шарахнули? И я сам себя прокормить способен, если меня выпустят».
«Настроение плохое. Нормальное».
Снейк первым отложил пустую миску.
«Знаешь, с тех пор, как ты посидел, у тебя окончательно испортился характер. Ты стал еще вреднее, зануднее. И твои приступы апатии уже надоели».
Мун растекся в натянутой улыбке и развел руками.
«Старею!»
День выдался оживленным и богатым на неожиданности. На крик, что они пожрали, рыжий не явился. Он пришел по собственному почину через полчаса. Забрал пустую тару, бросил на Муна победоносный взгляд, мол, отольются кошки-мышкины слезки, погоди, недолго осталось, и гордо удалился. Не успела закрыться дверь, как на пороге появился Эскулап сидеющим ежиком на голове. Этот был, как всегда, молчалив и уравновешен. Мун, если честно, поражался его спокойствию. Снейк глядел, как снимают старые бинты, делают перевязку. Потом повернулся, подставляя под инъекцию мягкое место. Когда дверь распахнулась, впуская очередную порцию гостей, бородатый как раз возлежал голой задницей. На этот раз рыжий парень пришел не один. С ним явился сухощавый невысокий мужичок с замашками хозяина. Без барства, но с уверенностью, что он дома, и здесь, в его доме, все будет так, как он скажет. Новый гость был не стар, но, видимо, имел богатую мимику. Жесткое лицо его было изрезано глубокими морщинами, что придавало ему гротеск и выпуклость деревянной маски. Оно выглядело некрасивым, но обаятельным. А еще у мужичка был очень выразительный взгляд, напрочь отбивающий желание шутить. Только одна деталь портила общее впечатление. От левого уголка рта до виска тянулся кривой, уродливый шрам. Вышедший было веснущатый тюремщик появился снова со старым табуретом. Поставил его между коек и, злорадно поглядев на Муна, удалился. Монлайт проводил парня взглядом, скосил глаза на шрам мужичка. Не иначе сам резанный почтил присутствием. Судя по поведению рыжего, мужичок — человек уважаемый. Судя по поведению мужичка — хозяин. И, судя по вспоротой щеке, имя он себе не любовью к пиву заработал. Молчаливый эскулап всадил Снейку шприц в бедро и также беззвучно принялся собираться. Бородатый подтянул штаны. Мужичок со шрамом на щеке сел на табуретку. Поглядел на изучающего его Муна. Мужчины сцепились взглядами и несколько секунд пристально смотрели друг на друга. Затем дядька со шрамом перевел взгляд на Снейка. Не отвел глаза в сторону, а словно отпустил Муна взглядом на время, мол, потом продолжим. «Меня зовут Резанный», — наблюдая за доктором, сообщил мужичок со шрамом. «Я догадался», — без тени иронии кивнул Мун. Доктор седым ежиком собрал инструмент и наклонился за бинтами. Резанный следил за ним с неудовольствием. «Айболит, подожди за дверью!» — попросил он наконец. Эскулап суетливо подхватился и послушно вышел. Дверь прикрыл осторожно, без скрипа и хлопка. «Айболит?» — усмехнулся Мун, глядя на оставшуюся незапертой дверь. «Добрый доктор?»
«Вообще-то он ветеринар». «Хочешь сказать, меня все это время ветеринар лечил? А тебя что-то смущает?» — приподнял бровь Резанный.
«Ничего его не смущает», — гнусно ухмыльнулся Мун.
«Ха, он у нас теперь змей, так что ветеринар ему в самый раз».
Снейк насупился, пробурчал что-то невнятное и отвернулся. Резанный поглядел на него со странным оскалом, который, должно было быть, означал улыбку. Потом повернулся к Муну.
«Значит, змей. Хорошо. А ты что за зверь такой?»
«Мистер Мунлайт», — протянул Мун.
«You come to me one summer night», — отозвался Резанный и почесал шрам на щеке.
«Наслышан». «Да ты меломан!»
Не удержался Мун, хотя еще несколько минут назад твердо решил, что этого он подначивать не станет.
«Я не о ливерпульской четверке наслышан, хотя тебя постарше буду. Я о тебе наслышан».
Резанный говорил очень тихо и вкрадчиво. Таким голосом детей убаюкивать. Мунлайту эта вкрадчивость не нравилась. Ему в жизни доводилось встречать разных людей, опасных в том числе.
И он знал по опыту, какие люди наиболее опасны. Тот, кто кричит, брыжет слюной и угрожает, опасен наименее. Люди делятся на тех, кто говорит, и тех, кто делает. Если человек в подробностях объясняет, как он тебя покалечит, можешь быть уверен, он никогда не сможет поднять на тебя руку. Поопаснее будут психи, громкие и шумные. Такие не обещают показать кузькину мать, но способны схватить, что попадется под руку, и зашвырнуть тебе в голову. Эти опасны своей непредсказуемостью. Но опаснее всего тот, кто говорит с тобой тихо, мягко, вкрадчиво, как с большой глупой собакой. Он никогда не повысит голос, никогда не начнет угрожать, никогда не перейдет на личности. Но со спокойствием английского лорда сможет щелкнуть пальцами, с улыбкой пожать плечами. Так получилось. И посмотреть, как тебя закатывают в тазик с цементом и отправляют в эксклюзивное плавание по ближайшему водоему. Сильный человек, у которого есть реальная власть, а не иллюзия власти, которую он боится потерять, никогда не станет повышать голос. Ему это просто не нужно. И вот с такими людьми связываться в самом деле небезопасно. «И что про меня говорят?» — вяло поинтересовался Мун. «На твое счастье, ничего хорошего». От такого заявления Мун поперхнулся. «Интересный подход». Резанный пожал плечами. «Нормальный. Мне про тебя Вася Кабан рассказывал. И если бы этот человек отзывался о тебе хорошо, то мы с тобой бы сейчас уже не разговаривали».
«Чего так?»
«Сволочь он».
«Был», — подал голос Снейк.
Резанный метнул на бородача быстрый взгляд, потом снова посмотрел на Мунлайта и знакомым образом изогнув любопытную бровь.
«И что с ним?»
«Упал и умер», — поделился Мун.
«Сам упал?» — не поверил Резанный.
«Я помог», — неохотно признался Мун. «А так как он гранатами был увешан, когда падал, и одна взведенная у него была в руке, то очень быстро научился летать».
Резанный сидел серьезный и задумчивый, будто размышлял, верить пришлому не по годам седому сталкеру или нет. Пальцы непроизвольно тронули шрам. Наконец, решив что-то для себя, глянул на Муна с толикой уважения.
«Набираешь очки», — кивнул Резанный и качнулся на табурете. «Мне бы хотелось верить, что вы неплохие люди», — задумчиво произнес он.
«Но на моей памяти хорошие люди из тех мест, откуда вы пришли, не приходили».
«А что, приходили плохие?» — напомнил о своем существовании Снейк.
«Оттуда вообще люди не приходили», — буднично сказал Резанный, не повернув головы. «Никакие. Ни живые, ни мертвые. Никогда. Так что я вас слушаю».
Глава 8. Разговор затянулся. Объяснять пришлось долго и больше, чем хотелось. И хотя всего же он, конечно, не рассказал, Резанный ухитрился вытянуть из него достаточно, чтобы понять, с кем имеет дело. Тем не менее, итог беседы вышел положительным. Дверь больше никто не запирал, и из-за разряда пленников Снейк с Муном перешли в разряд гостей. Правда, гостеприимство Резанного тоже имело свои условия.
«Барахло ваше вам отдадут», — говорил Резанный, пока Мунлайт шнуровал ботинки.
«Надеюсь, ты понимаешь, что кормить вас двоих накладно. А приятеля твоего еще и на ноги надо ставить».
Снейк, как-то выпавший из разговора и преспокойно уснувший, оставшись неудел, схрапнул,
словно подтверждая, мол, да, и кормить, и лечить надо. Мун кивнул.
«Я бы заплатил, но мы поизносились. Оплату задним числом ты ведь не возьмешь».
Резанный покачал головой.
«Задним числом я б с тебя плату и в обычной жизни не взял. А здесь тем более. Тебя завтра грохнут, и кто платить станет?»
«Не каркай!»
— поморщился Мунлайт, пряча седые вихры под бандану. Про седину Резанный ничего не спрашивал, хотя видно было, что подмывает. Но сдержался. Оно и понятно. Самого поди не шибко радует, когда начинают про щеку разодранную спрашивать. Так что понимает, куда с такими вопросами посылают. Они вышли на улицу, день был серым и пасмурным. Накрапывал дождик, тянуло легким ветерком. Мун с удовольствием впервые за неделю втянул в себя свежий воздух. В нос ударил запах осени, сырости и прелых листьев. Легкие наполнились кислородом. Резанный достал сигарету, закурил. Мунлайт цыкнул сколотым зубом, поводил взглядом в поисках травинки, но двор был утоптан настолько, что растительности не осталось вовсе. Дом, в котором он и Снейк провели неделю, находился на другом краю деревеньки, куда он пришел следом за мальчишкой. Кстати, про мальчишку надо бы узнать.
«Так чем же мы с тобой рассчитаться сможем?»
Отбросив посторонние мысли, вернулся к главному Мун.
«Змей твой пока ничем, пока на ноги не встанет. А ты можешь. Выполнишь кое-какую работенку и считай, что в расчете. Идет?»
Резанный протянул руку, но Мунлайт сжать ее пока не спешил.
«Едет!» — недружелюбно отозвался он. «Что не устраивает?» «Работенка работенки рознь. Бывает такая работенка, за которую всю оставшуюся жизнь кормить можно. И не здесь, а в метрополе».
Резанный почесал шрам.
«Метрополе-то где? На южном кордоне?» «Метрополь — это в столице государства российского, в городе-герое Москве. Милое такое заведение. Как-нибудь я тебя обязательно туда приглашу». «Короче», — отрезал Мун, переставая балагурить. «Чего за работа?»
«Работенка»,
— повторил Резанный мягко.
«Всего лишь работенка. Метрополь за такое не обломится. Но у меня подъедаться можно. Ты пойми, у нас группировка небольшая. Живем за счет мелких заказов. Незначительный хабар потаскать или... Вот ты стреляешь, говорят, неплохо».
«Мы ж не в учебке», — пожал плечами Мун. «Здесь кто плохо стреляет, тот долго не живет».
К чему клонит Резанный, он не понимал, и это ему не нравилось. Тот затянулся в последний раз, повертел головой. Сделал шаг в сторону, резко нагнулся. Когда распрямился снова, в руках была консервная банка из-под зеленого горошка с вывороченной крышкой. Мун с интересом наблюдал за тем, как предводитель сталкерской шайки тушит в банку бычка. Любопытно. В центре большого города не каждый станет урну искать. А тут такая чистоплотность. Откуда бы? И на интеллигента мужик со споротой щекой и колючим взглядом не сильно похож. Зануда угрюмый, больше интеллигент. Резанный подхватил между тем свою импровизированную пепельницу и пошел с ней в сторону. Дернувшемуся было следом Мунлайту сделал знак «Жди», мол. Сам прошел на довольно приличное расстояние, через бурьян между домами. Остановился возле сгнившего забора, от которого стоять остался лишь покосившийся трухлявый столб. Поставил на верхушку столба банку и не спеша пошел обратно. К Мунлайту подошел деловитый, на ходу вытаскивая ПМ.
«Банку увидишь?» «Крошка-горошка», —
фыркнул Мун. «Ты хочешь, чтоб я в банку попал? Или в какую-то конкретную горошину?»
«Цель обозначена, а там как попадешь», — благосклонно отозвался Резаный.
Мун взял в левую результат трудов Николая Федоровича и Ижевского механического завода, прицелился и плавно вжал спусковой крючок. Руку дернуло отдачей. Все-таки Макаров штука громкая. БПшечка, как любовно называет бесшумный аналог угрюмый, стреляет, конечно, не беззвучно, но ощутимо тише. Может, потому БП здесь и больше в ходу. Банка, еще недавно стоявшая на столбе, резко отлетела в сторону.
«Вы ничего вкуснее не ели овощей от Бондюэля», — провозгласил Мун. «Но за банкой я не побегу».
Резаный хмыкнул и, не торопясь, с достоинством пошел к столбу. Впрочем, любопытство, по всей вероятности, возобладало и очень скоро прибавил ходу. До торчащей из высокой травы трухлявой опоры он уже почти добежал. С азартом дорвавшийся до помойного бака дворняги принялся нырять в бурьян, наконец выбрался с бондюэльской жестянкой в руке и потрусил в обратную сторону, растеряв при этом всю свою хозяйскую обстоятельность.
«Куда попал?» —
спросил издалека. Мун ехидно ухмыльнулся. Сейчас перед ним был совсем другой человек, не тот, что пришел к ним с утра. И сдерживать свои привычки и ограничивать себя в шутовстве с этим человеком уже не тянуло. Резаный, оказывается, может быть живым, а не монументальным. И не просто живым, а простецким.
«Куда?»
— повторил Резаный, подходя ближе и пряча банку за спиной.
«В банку!»
— ехидно ухмыльнулся Мун.
«Если быть точным, в букву О!»
Резаный впервые, кажется, за все время общения открыто улыбнулся. И хотя благодаря шраму улыбка вышла кривая, но было в ней что-то теплое и свойское. Он взвесил банку на ладони и бросил Мунлайту. Рука рефлекторно метнулась вперед, перехватывая пустую тару. Мун бросил беглый взгляд на рисованный зелеными горохами жестяной бок в надписи «Бондюэль» на месте буквы «О». Той самой, что попала в центр банки, когда давил на спуск. Зияла дыра. Мунлайт невозмутимо сделал шаг в сторону, наклонился и вернул покореженную пепельницу на место. Повернулся. Резаный стоял рядом и светился, как начищенный самовар.
«Так чего надо?»
— довольно грубо поинтересовался Мун.
«Заказ есть»,
— встрепенулся Резаный, становясь серьезным. «Припять кабана, знаешь?» Мунлайт молча кивнул. «Кто ж не знает? Тварь довольно распространенная. К людям относится без аппетита, правда, и в зону глубоко не ходит. Пограничная тварь».
«Надо подстрелить», — буднично поведал Резаный.
«Не понял», — вылупился Мун. «Это что, какой-то дикий агрессивный из серии появился дикий вепрь огромадный? То ли буйвол, то ли бык, то ли тур? Коих ел, а коих в лес волочил?»
«Хм, зачем же? Просто есть заказ. Есть человек, который платит за тушку Припять кабана. А вот, коль отчаешься на это, то и принцессу поведешь под венец».
«Ха! Нет, мужик», — фыркнул Мун. «Ты все же меломан. Только просто так стрелять в зону из пукалки я не стану».
Резаный снова посуровил. На Мунлайта поглядел из-под лобья тем самым жестким взглядом, каким появился еще утром. От свойского мужичка не осталось ни грамма. А Мун взгляд выдержал стоически, даже ухмылочку прицепил.
«Зарываешься, седой!»
— тихо процедил Резаный и нервно почесал шрам.
«Неприятности ищешь?»
— Мун покачал головой.
«Тогда делай, что требуется.
и не выпячивайся, — посоветовал Резанный. В сердце что-то дернулось, но в том, что ёкнуло, Мун не стал бы признаваться даже себе.
«Зачем тебе, зверя, стрелять без нужды?» — пытался увещевать он. «Жрать ты его все равно не станешь, шубу из него не сошьешь. Врагу скормить? Хм. Так есть более простые способы отравить несимпатичного тебе человека. Хочешь? Покажу».
Резанный не ответил. Он смотрел теперь изучающе. Понять, что творится в его голове, было невозможно.
«Есть заказ», — повторил он, наконец, тихо, но внушительно. «Заказы не обсуждают, а выполняют».
«С приказами путаешь», — без тени улыбки ответил Мунлайт.
«Для нас без разницы», — отмахнулся Резанный. «Для тебя сейчас тоже. Мне нужна тушка кабана. За нее платят».
«Кто?» — вылупился Мун искренне. Резанный задохнулся от злости. Видно было, что он привык говорить и принимать отчет о выполнении, а не слушать детский лепет и выдавать объяснения. Текущая ситуация его явно бесила.
«Богатый джентльмен», — выдавил он, справившись с эмоцией. «Он платит за Припять кабана. Мертвого. Убитого одним выстрелом. В глаз».
«Одним выстрелом?» — поперхнулся Мун.
«В глаз», — тупо повторил Резанный.
«Это чтобы шкуру не попортить?»
«Ты догадлив»,
— кивнул лидер группировки и полез в карман за сигаретами.
«А зачем ему шкура?»
— совсем уж растерялся Мун.
«Чучело набить», — прикуривая, пыхнул дымом Резанный. «Коллекционирует он чучело. Дом у него где-то там, в среде олигархата. И решил он его оригинально декорировать. Ему по специальному заказу доставляют монстров из зоны и набивают чучела. И скажи спасибо, что он кабана заказал, а не псевдогиганта».
«Он что, сумасшедший?» — полюбопытствовал Мун.
«Мне откуда знать? Он ваш, русский, с Рублевки какой-то».
Это прозвучало так, что сомнения о национальной принадлежности Резанного у Муна не осталось, хоть и говорил тот без какого-либо намека на этнический оттенок.
«А ваши? С Золотовородской? Или где они у вас там живут?»
Резанный скрижетнул зубами. На Муна посмотрел зло, и тот подумал, что ошибся в человеке дважды. Хотя, может, и не ошибся ни разу. Все предположенное раньше имело место, только под настроение. А настроение у мужика с пропоротой щекой стабильно, как погода в марте.
«Он платит деньги», — произнес Резанный, борясь с недовольством. «Потому сумасшедший он. Или нет? Мне без разницы. Деньги не пахнут. В общем так. Зайдешь ко мне, получишь оружие и пойдешь за кабаном. Будет у меня туша с непорченной шкурой. Живите еще неделю. Буду кормить и чинить ноги твоему приятелю как себе. Нет, собирайтесь и уматывайте оба куда хотите».
Мунлайт переступил с ноги на ногу. Резанный очень четко напомнил, что он здесь хозяин, и оставил за Муном решение припираться дальше или смириться, обозначив, что припираться бессмысленно.
«Как себе?» — ухмыльнулся Мун мягче.
«А себе бы ты тоже ветеринара позвал, если что?»
«Дареному ишаку под хвост не заглядывают, как говаривал один мой знакомый».
Резанный тронул подушечками пальцев шрам, но передумал и убрал руку.
«Ай, болит врач, он лечит. А кого его учили препарировать, сталкеров или крыс лабораторных? Неважно. Жить захочешь, студенту со скальпелем доверишься».
Резанный был сердит.
Муна это отчего-то развеселило.
«И пока король с ним так припирался», — процитировал Мун, «съел он уже почти всех женщин и кур. И возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур».
«Погуляй полчасика», — отрубил резанный. «Подумай. Если надумаешь, заходи за снаряжением. Если не надумаешь, забирай своего змея безногого и ползите отсюда, пока я добрый».
Предводитель неизвестной группировки развернулся на каблуках и, резко чеканя шаг, пошел прочь. Мунлайт отошел в сторонку к бурьяну, дернул травинку потоньше и, заткнув ее между зубов, уселся прямо на землю. Особой сентиментальностью он не страдал. Правда, слышал много раз байки о том, что зона не любит, когда кто-то убивает ее детей. Но и в сказки эти верить он не торопился. И разговоры, мол, зона как женщина, его бесили. Как раздражали сравнения с женщиной, трубки или гитары. И трубка, и гитара, и женщина романтический окрас имели только среди прыщавых подростков. Мун подходил к ним весьма утилитарно. Трубку просто курят. На гитаре просто бренчат в меру возможностей. С женщиной малость сложнее. Тут от воспитания зависит. Но в конечном итоге и с ней все понятно. А зона – просто странное место на карте. И все. И все же стрелять в животное, пусть даже тысячу раз опасное, ей-богу, спокойнее было застрелить того урода, которому для украшения интерьера приспичило убивать живое существо. Жестокость имеет право на существование чаще, чем многие думают. Но жестокость должна быть обоснована. Можно сломать ноги человеку, который косо посмотрел на твою женщину. Но зачем убивать мутанта ради дизайнерских бредней богатого дурака? «Затем, что в соседнем сарае лежит Снейк», — пришла мысль, которому, если верить Айболиту, еще месяц валяться, прежде чем он станет на ноги. Мун сплюнул изжеванную травинку. Хоть бы знак какой пришел. Он повернулся туда, где за домами должна была кончаться деревенька и начинаться власть аномалий и прочих завихрений. Туда, где должна была находиться настоящая дикая зона. И смотрел так, будто ждал ответа от той точки на карте, в разумности которой только что сомневался. Знаков не было. Небеса не вспыхнули и не разверзлись. И ни Господь, ни дьявол не принялись шуршать в уши сомнительные истины на иврите. Зато он увидал, как через вездесущий бурьян в припрыжку бежит мальчонка лет 10. Тот самый, которого видел неделю назад. Мунлайт вздрогнул от неожиданности. Мальчишка бежал куда-то по своим делам и внимания на него не обращал. Мун подскочил на ноги. Вывалилась изо рта изжеванная травинка. Но он этого уже не заметил. Звать мальца он не стал. Осторожничать тоже. В обжитых местах зоны можно не бояться. Никаких неожиданностей. Разве что гон начнется или выброс пойдет. Гигантскими беззвучными скачками он метнулся следом. Пацан, как и в прошлый раз, скрылся за углом ближайшего дома. Дежавю, не иначе. Надеясь, что хоть в этот раз никто не даст ему по башке, Мунлайт остановился возле избы и осторожно заглянул за угол. Перед ним раскинулся широкий двор. На значительное свободное пространство с вытоптанной до состояния проплешины землей смотрели три дома. Старых, но обжитых и подлатанных. Возле одного из них стоял длинный навес. Под ним разместились врытые в землю лавки и столы, тянущиеся единой лентой, за которой могли рассесться несколько десятков человек. В стороне от домов устроился махонький кривенький сарайчик. Явный новодел. На дверях сарая висел могучий амбарный замок. Интересно, что внутри.
Казна или стратегические запасы патронов и провианта? Мальчишку этот вопрос, в отличие от Мунлайта, не занимал нисколько. Он, бодро подпрыгивая, как это могут делать только дети, просвистал мимо сарая и направился к дальнему дому с навесом и столами. Мун вышел из-за угла и, не таясь, двинулся следом. В том, что пацан не галлюцинация, он был уверен. Но само наличие его здесь посреди зоны вызывало удивление вперемешку с любопытством. Паренек добежал до столов под навесом и радостно возопил. «Мама!» Только сейчас Мунлайт заметил скрючившуюся на лавочке женщину. Она сидела по другую сторону стола и буднично чистила картошку. Причем делала это настолько непринужденно и обыденно, словно они находились не под Припятью, а под Егорьевском. И к занятию своему она подошла с полной отдачей, потому на виду из-за столешницы торчала только голова и плечи. На детский голосок женщина распрямилась, и ее стало видно чуть лучше. Барышня и впрямь была не дурна собой. И было в ней что-то еще, что притягивало. Что-то простое, человеческое и непродажное. Вот оно. Бабы в зоне, когда к ним подходишь, обычно калькулятор в голове включают. Ты еще не заговорил, а у нее в глазах уже счетчик пошел щелкать. Нет. Встречаются, конечно, и другие. Те, что с мужиками на равных в зону шастают. Но то не женщины, то какие-то камеи с пометанием ядра и гребли. Здесь же случай был совершенно другой. Впервые за долгое время он видел нормальную женщину. Хотя представить себе, какая нормальная женщина в здравом уме сунется в зону, да еще и с ребенком. Мальчишка обогнул край стола и плюхнулся рядом с женщиной на скамейку. Та отвлеклась от сына, заметила приближающегося Мунлайта и переменилась в лице. Вздрогнула, побледнела, приподнялась. Звякнул упавший нож. За секунду в глазах женщины промелькнула дикая гамма чувств. Страх, узнавание, надежда, разочарование и боль. Затем все стихло. Словно и не было этого всплеска эмоций.
«Здрасте! Нафиг!»
Плотоядно растекся в ухмылке Мун, делая вид, что ничего не заметил. Женщина кивнула и подняла нож. Мальчишка смотрел серьезно и испытующе.
«А я знаю», — сообщил он вдруг. «А вы дядя Мунлайт?»
Мун поперхнулся. «Быстро же тут информация расходится. До сегодняшнего дня здесь никто и знать не знал, как его зовут. А теперь...» Он улыбнулся мальчишке мягко, почти без сарказма. Насколько вообще был на это способен?
«Точно!» «А ты кто такой, боец?»
«Егор», — представился паренек и поспешно добавил. «А маму зовут Наташа».
Мун посмотрел на Наталью.
«Хм, и чего ты от меня так шарахнулась, будто привидение увидела, Наташа?»
«Человека одного напомнил», — неохотно ответила она.
«Плохого?»
«Хорошего».
«А чего ж тогда шарахаешься?»
— фыркнул Мунлайт и добавил патетически.
«Ох уж эти самки человеков!»
Последнего делать не стоило. Наталья стеганула его недобрым взглядом. Лицо женщины стало суровым, теряя свою миловидность и напоминая о той категории, которую он сам классифицировал как КМС по метанию ядра.
«Тот человек умер», — процедила она сквозь зубы.
«В таких случаях воспитанные люди обычно начинают смущаться и извиняться», —
подумал Мун, но извиняться не стал.
«Значит, я похож на покойника», — ухмыльнулся он. «Надо, наверное, мне хорошо есть, спать и спортом, наверное, заняться. О, и в солярий, наверное, сходить».
«Хам!» — фыркнула Наталья.
«Бедлоид!»
— послушно согласился Мун.
«Наташка, а...»
«Меня Коса зовут!» — отрезала Наталья.
«Коса? Комси-комса?»
«А я-то думал, тетки человеческими именами называются, не то что сталкеры».
«А что?»
— взвилась Наталья. «Женщина, по-твоему, сталкером быть не может?» В своем праведном гневе она была смешна. Мун с кривой ухмылкой покачал головой. «Нет, мол, не может», и подмигнул Егору, который наблюдал за мамой и дядей Мунлайтом с некоторой настороженностью.
«Не может!»
— сказал он, чтобы жест не трактовали как-то иначе.
«Вот ты! Чего здесь делаешь?»
«Живу!» — небрежно пожала плечами Наталья.
«С ребенком?»
«Не твое дело!» — снова взвинтилась она.
«Он уже взрослый!»
«Ну и дура!» — фыркнул Мун.
«Хам!»
— резко бросила Наталья, подцепила таз с картошкой и ушла в дом. Мальчонка, оглянувшись попутно на седого дядю, юркнул следом. Хлопнула дверь. Мун плюхнулся на скамейку и потянулся до хруста. «Весело получается. Если так пойдет дальше, его тут возненавидят всем хутором. А ему тут еще жить. Во всяком случае, пока Снейк не поправится». Глава 9. Как ни старался Мунлайт ступать беззвучно, а не получалось. От дождей земля раскисла, под ногами хлюпала и чавкала. Да еще и рыжий, бывший тюремщик, топал рядом плечо в плечо. Дурак, сказал же ему дважды, иди следом. Ладно, хрен с ним. Воспитанием Мун заниматься не собирался. Это только Иисус лечил и учил бесплатно. Веснущатого парня навязал резанный. Видать, боялся, что Мун смоется, прихватив с собой хорошую винтовку с качественной оптикой и оставив вместо нее лишний рот со стреленной ногой. Услыхав, что Мунлайт согласен на его условия, резанный приободрился. Узнав, какой ствол тот запросил для охоты на мутировавшего кабана, малость расстроился. Впихнув ему рыжего сопровождения, снова возрадовался. Конопатый парень имел характерное погоняло — рыжик. И оказался весьма болтлив. Поначалу, правда, он привычно молчал, но отношения, строившиеся по схеме караульный заключенный, себя уже изжили, поэтому смотрел на Муна, хоть и без особой приязни, но несколько иначе, чем прежде. А постепенно и вовсе разговорился. И если раньше болтал Мунлайт, норовя подначить и уколоть поехиднее, то вскоре ему пришлось заткнуться, потому как на подначки с тех пор, как Мун перестал быть врагом, рыжик не реагировал, а самого его прорвало. Впрочем, и в этом стрекотании был толк. Очень скоро стал ясен расклад группы Резаного. Группировка возникла не так давно. Создал ее Резанный со своим приятелем по кличке Фрез. Когда-то Фрез и Резанный были не разлей вода. Вместе мотались за хабаром, вместе вступили в свободу. Вместе из нее вылетели. Когда Резанный по пьяни сообщил одному из свободовских лидеров, что анархию он понимает иначе, а то, что творится в свободе, не анархия, а бардак.
«Говорят, шрам у него с тех самых пор и появился».
Конспиративным шепотом поделился Рыжик, хотя услышать их уже никто не мог. Из деревни они вышли и направились на юг.
«И кличка, говорят, у него с тех пор такая. Раньше другая была».
«Какая это?» — живо заинтересовался Мун, но Рыжик лишь пожал плечами. Того периода жизни Резаного он воочию не наблюдал. После почетного вылета из свободы Резанный с Фрезом ходили в вольных сталкерах, пока мужика со шрамом не проперло создать свою группировку, и он начал собирать людей. Большей частью, конечно же, молодняк. Когда шайка Лейка стала превращаться во что-то более-менее осмысленное, возник вопрос самоопределения. Вот тогда-то Фрез и Резанный переругались. Фрез предложил взять символ медведя, сообщив, что это православное тотемное животное, и звать его на самом деле Бер. И Бер обязательно должен фигурировать в названии группировки. Резанный согласился взять медведя на эмблему, хотя все, что касается беров и православных тотемов, посчитал бредом. Фрез возмутился. Они заспорили. Фрез назвался православным язычником, дескать, православный не потому, что в православии, а потому, что правь славит. Резанный изгалялся и вертел пальцем у виска. В общем, поругались. Фрез обиделся и ушел. А Резанный остался со своим молодняком и парочкой старичков, которые его дюже уважали. Группировка стала называться просто группой Резанного, хотя медведь на нашивке остался. Базу они себе оборудовали недалеко от свободы. Из-за этой близости и оскаленной хари на эмблеме их стали периодически принимать за свободовцев. Это Резанного бесило невероятно.
«А Фрез чего же?»
«С Фрезом они помирились», — поделился Рыжик.
«Он приходит иногда. Остается на неделю, на две. Помогает Резанному.
Фрез хороший человек».
«Так он в группировке, что ли?»
«А кто ж его знает?» — пожал плечами Рыжик. «Вроде бы, а вроде бы и нет. Он...»
Но Мунлайт не дал закончить, резко поднял руку, жестом заставляя молчать, и опасливо вслушался в окружающий мир. А Рыжик тоже прислушался. Но, судя по недоуменной роже, ничего, кроме шелеста пожелтевшей листвы на ветру, не услышал.
«Что?»
— спросил осторожным шепотом. Мунлайт объяснять не стал. Достал винтовку и принялся неспешно крепить оптику.
«Кабан?» — удивился Рыжик. «А где?»
«Кровосос!» — с невероятно серьезной рожей поведал Мун. «У тебя за спиной. Только не двигайся».
А Рыжик побледнел. Медленно повел головой в сторону. Но не удержался и развернулся резко, готовясь уже бежать в панике. Затравленно завертелся. Но никакого кровососа не было. Парень поглядел на Муна. Тот стоял рядом и гнусно ухмылялся.
«А ты уши развесил».
«Не смешно!»
— надулся Рыжик. Мун лишь пожал плечами, мол, кому как, и не спеша двинулся в сторону от тропинки. Рыжик поплелся следом. А лучше бы он этого не делал. Путь лежал через кусты, и треску отломившегося через них Рыжика вышло ничуть не меньше, чем если бы за Муном перла та тварь, на которую он собирался охотиться. Сталкер поморщился, а выставил вперед руку и отвел в сторону ветви. Впереди раскинулось поросшее высокой травой поле. На другом конце поля стояла какая-то сгнившая советская сельскохозяйственная техника, а рядом с ржавыми остовами поднималась пара бугорков пониже. Кабаны дремали. Ветер дул от зверюк, так что людей они пока не учуяли. И это хорошо. Мун присел, снял рюкзак и неторопливо поднял винтовку. Рыжик пыхтел в ухо с благоговейным трепетом.
«Это ты с такого расстояния в глаз попадешь? Его ж не видно!»
Мун опустил винтовку, борясь с возникшим желанием стукнуть Рыжика прикладом по башке.
«Знаешь, что такое баллистика?» — спросил он тихо.
Конопатый тряхнул головой. Причем сделал это так, что понять степень его осведомленности было невозможно.
«В кино видел, как снайперы работают. Смотрят в трубку, ловят в крестик фигурку, стреляют, и дело готово».
«Видел?»
«Так вот, это туфта», — поделился Мун.
Если б все было так просто, снайперами-киллерами каждый первый был бы.
А на самом деле как?
А на самом деле расчет идет. Физика, математика. Чтобы в цель попасть, ее даже видеть не обязательно. Главное знать, где она находится, и верно рассчитать.
Заливаешь!
Не поверил Рыжик.
Да ну тебя нах!
Отмахнулся Мунлайт и снова поднял винтовку. Рыжик следил за ним теперь со всем вниманием. Будто искал подтверждение сказанному. Но, несмотря на свои слова, к оптике седой сталкер глазом все же прильнул. Правда, ненадолго. Потом палец Мунлайта мягко вдавил спуск. Секундное затишье показалось Рыжику вечностью.
«Ну, попал!»
Не выдержал он наконец. Мун не ответил. Только молча подскочил на ноги и дернулся в сторону. Рыжик поглядел через поле и почувствовал, как подкашиваются ноги. Мирно дремавший секунду назад мутант подскочил с резвостью, до которой Муну было как до Пекина на четырех костях, и рванул через поле на них.
«Сваливаем!»
Рыкнул в ухо злой голос, и что-то дернуло за плечо. Потом часто-часто замелькали листья, несколько раз жестко хлестануло ветками по лицу. Когда Рыжик пришел в себя, Мунлайт уже выпихивал его обратно на тропинку. Винтовку седой швырнул где-то по дороге и стягивал силой рюкзак со спины Конопатова. Рыжик воспротивился.
«Бросай, дурак!»
— рявкнул Мун и дернул сильнее. Рыжий парень вывалился из лямок и чуть не завалился на землю. Мун подхватил его за шкирку, восстанавливая равновесие, и потянул к ближайшему дереву.
«Чего это?»
— пискнул Рыжик.
«Пиздец!»
— хохотнул вдруг Мун и пихнул парня к дереву.
«Лезь!»
Рыжик по деревьям лазал паршиво. Но когда по ту сторону тропинки затрещали кусты, навыки у него возросли в разы. И к тому времени, когда кабан вылетел на тропку, оба, и Конопатый, и Мунлайт, уже были на дереве. Припять кабан был огромен, дик и невероятно зол. Пролетев к их убежищу, зверюга со всей дури врезалась в могучий ствол. Дерево дрогнуло, но оно было сильно постарше кабана. Потому завалить его так просто у мутанта не вышло. Мун вцепился в ствол покрепче. Рыжик сидел на ветке, вцепившись в нее до судороги. Конопушки его побледнели, а самого парня трясло.
«Ты в него не попал?»
спросил заплетающимся языком. Кабан бесновался внизу под деревом. Вместо правого глаза у зверюги зияла кровавая дыра. «Попал!» нехотя бросил Мунлайт.
«А чего он тогда?»
пролепетал чуть не плача Рыжик. Мунлайт выматерился про себя. Вот везет же ж последнее время на болтливых салабонов. Сначала интеллигент Хлюпик, теперь дурак Рыжик. Этот, правда, выглядит более приспособленным. Молодой только, не обстрелянный. Привыкнет. Если не пристрелят раньше, или в какую-нибудь птичью карусель с дуру не вляпается.
Сильная тварь.
Пуля в башке, а у него, видишь, агония. Хотя у меня охотник знакомый был за периметром. Рассказывал про медведя. Ему пуля в сердце вошла, а он не сдох. Более того, отлежался где-то и все заросло. Бегал еще какое-то время, пока его снова не пристрелили.
«С пулей в сердце?»
— не поверил Рыжик.
«Ага»,
— кивнул Мун.
«И это обычный медведь. А тут мутант. Черт его знает, на что мутировавшие организмы способны. Так что... сидеть нам здесь, видимо, придется долго».
Кабан, словно бы в подтверждение, снова боднул дерево. Расслабившись было, Рыжик чуть не чирикнул с ветки, но удержался. На кабана с пробитой головой смотрел со смесью паники и уважения.
«Эх, зря винтовку бросил»,
— посетовал он.
«Можно было добить».
«Нельзя», — скривился Мун. «Твой начальник просил шкуру не портить. А стрелять кабанов направо и налево, чтобы у какого-то мудака дома чучелка стояла, я не стану». «А вот интересно», — пронеслось в голове. «Кабан, пусть даже мутант, он ведь к человеку не лезет. То есть, если рядом пройдешь, конечно же, бросится. Но налеты на базы не устраивает. Разве что от выброса улепетывать станут. Но то другое. Там мозги отключаются. Там паника. А человек ради игрушки для интерьера готов убить кого угодно. И кто из них мутант после этого? Надо было предложить тому любителю экзотики экзотическую охоту. Нехай бы сам пострелял. А еще лучше вывести его под этим предлогом в зону и оставить среди кабанов. Пущай охотятся вместе. Кто кого. Правда, украшать человеческим трупом свое жилье не то что кабану. Даже Бюреру в башку не придет. Рыжик молчал. То ли с перепугу, то ли впал в задумчивость. Кабан внизу оказался не так силен, как медведь, сумевший выжить с пулей в сердце. Теперь зверюга валялась под деревом и конвульсивно подергивалась. Кровь толчками выплескивалась из пустой глазницы, и натекло ее порядочно. Но спускаться Мун пока не торопился. Лучше посидеть от греха подальше, пока тварь не откинется. А то кто этого кабана знает, что в его дырявую голову стукнет в последние минуты жизни? Мун повернул взгляд на тропинку, потом дальше за кусты на поле. На какое-то мгновение ему показалось, что там, за кустами, по самому краю не спеша бредет прозрачная, словно сотканная из тумана фигура. Один в один похожая на ту, что привык видеть в зеркале.
«Слушай», — пришел в себя Рыжик.
«А научи меня так стрелять, а?» Мун вздрогнул. Снова посмотрел туда, где видел свою копию, но наваждение уже пропало. Или прозрачная копия ушла куда-то. «Зона научит», — отмахнулся он от рыжего парня. Он снова и снова всматривался в пейзаж, но прозрачный силуэт больше не появился. Кабан под деревом теперь лежал без движения, только дышал тяжело, неровно, с хрипом. Мунлайт с тоской поглядел на тушу, перевел взгляд на кусты, поле и, едва слышным шепотом, сам себе удивляясь, прошептал: «Прости». С дерева они слезли спустя час, если не больше, когда стало ясно, что кабан окончательно и бесповоротно мертв. Кукование на ветке не прошло даром. Тело ломило, и, судя по кислой роже Рыжика, тому тоже было не легче. Через кусты шли осторожно. Мунлайт искал взглядом брошенный рюкзак Рыжика и винтовку, но отчего-то не видел ни того, ни другого. В голове зашевелились нехорошие мысли. Не мог же он в трех кустах заблудиться. Но пусть не в трех, но все-таки. Куда делся их шмот? Голову пришлось ломать недолго. Все вещи обнаружились в одном месте. И винтовка, и оба рюкзака. Рядом с ними сидел на корточках молодой сухощавый мужик и бесцеремонно ковырялся в муновых манатках. Рыжика это возмутило, и он было рыпнулся вперед, но Мунлайт придержал парня.
«Здрасте, нафиг!» — с улыбкой приветствовал он.
Мужичок подскочил на месте так, словно сидел в луже, которую кто-то заботливо подсолил и сунул пару контактов. Мунлайт выставил вперед руки, демонстрируя открытые ладони, и лучезарно улыбнулся.
«Ты чё здесь, брат?»
— поинтересовался он у мужичка. Тот смотрел из-под лобья. Глаза бешеные, коротко стриженная бороденка встопорчилась, словно мужика, и впрямь тряхнула током.
«Пакуюсь!»
— просто сказал мужик. Он вскользь поглядел на лежащую рядом винтовку, перевел взгляд на Муна. Тот по-прежнему скалился, как параша, чем окончательно деморализовал воришку.
«И чё?»
— продолжил Мунлайт, подходя ближе с неизменной улыбкой.
«Оба рюкзака твои?»
«Оба!»
— кивнул мужик.
«А чего значит буква «Б»?»
«Какая?»
— судорожно сглотнул тот.
«А вот на кармане рюкзака вышито!»
— указал Мунлайт, незаметно сокращая расстояние.
«Меня Бертолет зовут», — поделился мужик.
«Угу»,
— кивнул Седой, убирая улыбку.
«А меня Мунлайт».
Он резко бросил вперед руку. Назвавшийся Бертолетом не успел ничего сообразить, как его скрючило от хорошего удара в солнечное сплетение. Мужик сложился пополам и жадно принялся хватать ртом воздух.
«Фуфел! Как интересно знать, он вообще умудрился сюда забраться. Или он не один?» «Впрочем, неважно».
Мун от души перетянул Бертолета по хребтине. Тот отлетел в сторону, не удержал равновесия и грохнулся на землю. Мунлайт подошел к поверженному и, игнорируя законы чести, которыми руководствовался в далеком детстве, принялся методично пинать лежащего ногами. Бертолет хрипел и корчился.
«Никогда!»
— в такт ударом произнес Мун.
«Никогда! Не бери! Чужое! Понял? На чужой хабар рта не разевай! Иначе однажды это плохо кончится!»
Он еще раз от души засветил ботинком по бертолетовым почкам и повернулся к Рыжику. Тот застыл и смотрел на экзекуцию со смешанным чувством.
«Ну, а ты чего стоишь? Бери вещи, пошли!»
«А он?»
— поспешил натянуть рюкзак Рыжик.
«И он пусть идет, если сможет. Только не с нами».
«Ты его здесь хочешь оставить?»
— удивился парень.
«А ты предлагаешь пристрелить, чтоб не мучился?»
Ядовито оскалился Мун. Рыжик не нашелся с ответом. Мунлайт поглядел на растерянную рожу и пошел прочь. Рыжик догнал уже на тропинке и снова захлюпал размягшей грязью, топая плечо в плечо.
«А кабан?»
«Думаешь, мы его вдвоем утащим?» «Ты скажи лучше, что значит буква «Б» на кармане вышитая?» «Ты ж вроде Рыжик, а не Бертолет».
«У меня фамилия Берестов»,
— поведал Рыжик, густо покраснел и потупился. Мун одарил парня незаметным взглядом. Посмотрел без издевки, по-доброму. «Нет, ему определенно везет на Салабонов. Еще один краснеть не разучился». Глава 10. К деревеньке, где обосновался Резанный, Мун с Рыжиком вернулись уже в сумерках. На окраине было все так же мертво, словно и не гнездились здесь мужик с пропоротой щекой и его архаровцы. Впрочем, тишина оказалась иллюзией. Сперва мелькнули в стороне настороженные часовые, но, увидав помахавшего рукой Рыжика, успокоились. Даже подходить ближе не стали. А вскоре, уже шагая через бурьян по центральной улочке, Мунлайт услышал голоса, довольно громкие и эмоциональные. На базе Резаного явно что-то происходило. Может, пока они на кабана охотились,
Там всю группу резаного перерезали. Хотя караульные-то остались.
«Тормози!» — придержал Мун Рыжика.
«Зачем?»
— искренне удивился тот.
«Слышишь?»
«Слышу!» Конопатый растекся в мечтательной улыбке.
«Ужин!»
Эта лыбящаяся веснущатая халия в сочетании со сладостными нотками в голосе и словом «ужин» немного выбили Муна из седла. Во всяком случае, чего на это сказать, он не нашел.
«Традиция!»
— объяснил Рыжик, не заметив, кажется, замешательства. «Обязательное трехразовое питание на свежем воздухе по часам».
«То есть?» — не понял Мун.
«Ну, резанный так решил», — сказал парень. «Навес видел? Вот, три раза в сутки там собираются все, кто есть на базе, и кушают». Это мирное «кушают» резануло по ушам. В последние годы он как-то все больше жрал да хавал, а в лучшем случае закусывал. А тут традиция, понимаешь ли.
«Под открытым небом?»
— недоверчиво переспросил Мунлайт.
«А кислотные осадки не пугают?»
«Хм, зачем под открытым?»
«Под навесом.
Резанный считает, что это укрепляет коллектив и полезно для здоровья».
«Угу», — мрачно подумал Мун. «Полезнее не придумаешь. Посреди зоны три раза в день пикники устраивать. И коллектив явно сплоченный».
Он прислушался к радостным воплям. «Если б не знал, что там кушают и ведут светские беседы, подумал бы, что назревает мордобой». Рыжик переминался с ноги на ногу. Торопиться не решался, но душой уже явно был за столом под навесом. Мунлайт неторопливо дернул травинку, зажевал кончик и кивнул.
«Ладно, пошли кушать». «А традиции накатить по 100 у вашего главаря нет?»
Конопатый шутки не оценил, на Муна поглядел с укором. «Смешной. Еще пару дней назад Рыжий считал его врагом. Ходил как мимо мебели и готов был морду расквасить. А теперь болтает без умолку и на самую гнусную подначку только глазки тупит. Как же резаный объяснил, что он не враг, а свой?» А к своим отношение иное. «Выходит, слово резаного кое-что здесь значит, раз его салабоны готовы, как по мановению волшебной палочки, отношение менять к вещам достаточно принципиальным». Голоса нарастали. Вскоре из гудящего фона можно было уже вычленить отдельные реплики. Говорили про легендарных пасынков зоны и о том же и спорили. Мунлайт поморщился. Не иначе резанный свою мега-группировку молодняка набрал. Разговоры про хозяев зоны и прочие легенды — обычная болезнь новичков. Большинство попадающих в зону поначалу грезят романтикой, тайнами и загадкой. И себя мыслят первопроходцами, подобно Колумбу. Зона рисуется местом романтическим, и сталкерство выглядит чистой романтикой. Чем-то сродни детским играм в пиратов. Проходит время. Молодняк матереет и понимает, что никакой романтики здесь нет. Есть рутина, будни. И если эти будни, в отличие от каждодневных хождений в офис у какого-нибудь клерка, куда опаснее для здоровья, это не значит, что они наполнены романтикой. Это как с парашютом прыгать. Романтично до первого раза. А там к романтике примешивается множество всяких «но». И либо ты уходишь, либо с этим «но» примиряешься и начинаешь работать, либо остаешься восторженным идиотом. Последнее обычно недолго. Романтики в экстремальных ситуациях долго не живут. С этой мыслью Мулайт вошел во двор, который еще днем был так же пуст, как и вся деревня. Рыжик, что все время шел плечо в плечо, выскочил на пару шагов вперед, напоминая охотничью собаку. Дурную, но хорошую, радостно бегущую, торопясь сообщить всем,
Смотрите, кого я привел. Под навесом их заприметили и попритихли. Мун шел неторопливо, пожевывая травинку и оценивая ситуацию. Правда, по внешнему виду предположить, что его вообще что-то волнует, кроме измусоленной травинки, было трудно. Внешний седой сталкер походил на человека, находящегося в полной гармонии с собой, и такие мелочи, как два десятка молодых вооруженных мужиков, его не волновали. Впрочем, если быть точным, под навесом сидело не два десятка человек, чуть меньше. Во главе стола с видом гуру восседал Резанный. Из всей кодлы он был на десяток лет старше прочих и, похоже, в разы дольше топтал зону. Остальные бойцы, как мысленно окрестил их для себя Мун, пороху нюхнуть уже успели, но от детских болезней еще не избавились. Опасную тактику Резанный выбрал. С одной стороны, молодняк, который он подобрал у кордона, притащил в зону и воспитал, в рот заглядывать будет всю оставшуюся жизнь. И благодарность учителю, который не дал сдохнуть в самом опасном начале пути, останется до самой смерти. С другой стороны, этих желторотых еще вымуштровать надо. А это время, силы, траты. Воспитывай их, корми, а потом по наивной дурости сунется такой молодой необстрелянный куда не надо. И поминай, как звали. И все затраты впустую. А куда не надо, здесь на каждом шагу. С третьей стороны, если историю вспомнить, на молодых, дурных на амбразуры бросающихся много чего вытягивали. Стоп! Оборвал сам себя. Кто тут помнит историю? И войны тут нет. Чего бы ни гундели зануды типа Угрюмого, такая война в каждой подворотне идет с мальчишеских лет. Наши против не наших. Наш двор, наш подъезд, наш район. И по нарастающей. Потом я здесь точку держу, а я этот район крышую. Мальчишки взрослеют, а игры и правила теми же остаются. И здесь, в зоне, все то же самое. А война — это из другой категории. Там правил нет, и романтическая дурь куда быстрее из головы вылетает. То ли дело здесь. Правила просты и понятны. Есть гуру, есть кучка молодняка, верящего в его непогрешимость. Осталось только свое место занять. И Мун уверенно шагнул к голове стола. «Привет!» — махнул Резанному рукой, словно был знаком с ним с незапамятных времен. Вместе девок портили, когда остальные, сидящие за столом, в пеленке мочились. Тот поглядел косо, будто покушались на его авторитет, но на конфликт переть не стал. «Вот и все!» — щелкнуло в голове. «Все правила соблюдены. Игра сделана. Дальше пойдет предсказуемый размен».
«Привет!»
— с намеком на угрозу в голосе произнес Резанный.
«Как успехи? Ужин отработал?»
«На неделю вперед!» — небрежно кивнул Мун, сплюнул травинку и оглядел сидящих по правую и по левую руку от Резанного. «Ты вот этих четырех бойцов отряди на прогулку».
«Зачем?»
«За трофеем! Мы с Рыжим вдвоем такую дуру не утащим при всем желании».
«А зачем тащить? Вообще-то шкуру с большого животного надо снимать сразу после отстрела».
Тон Резанного приобрел занудно учительские нотки.
«Мокрую шкуру сворачивают в рулон, прокладывают слоем сухого сена сантиметров 6. А это уже не очень тяжело тащить. Главное, конвертом не складывать, а то на шкуре на месте залома проплешины остаются».
«Да мне пофигу,
честно дослушал до конца, ухмыльнулся Мун. «Я не охотник. И договаривались мы, что я животинку валю, а не транспортирую. Так что отряди бойцов, и пусть они тушку хоть тащат, хоть свежуют и сеном прокладывают». Четверо парней, что сидели к резаному ближе других, на Муна глядели недобро. Один осторожно покосился на сидящего во главе стола. Главарь незаметно кивнул. Впрочем, от Мунлайта этот жест не ускользнул. Парни, как по команде, поднялись с насиженных мест. Мун, не дожидаясь приглашения, подсел к резаному и шлепнул ладонью по скамейке, приглашая Рыжика присаживаться. Конопатый оглядел всех участников представления. Симпатии у Рыжика уже сложились, а вот как вести себя, исходя из этих симпатий, он еще не придумал. Потому только переводил взгляд с Мунлайта на резаного, с резаного на собратьев по группировке и снова по кругу. Пауза затягивалась, и Рыжику пришлось принять решение. Скрипя сердце, он опустился на лавку рядом с Муном. Но как-то воровато из самого краешка. «Дескать, я не против вас и не против него. Я со всеми».
«От выхода налево», — удовлетворенно принялся распоряжаться Мун. «Дальше по дорожке с километр. Сбоку от дороги дерево».
«Под деревом? Кабан!» Он поглядел на резаного и ядовито добавил. «Шкурка непопорченная». Молодчики смотрели хмуро. Бежать за кабаном не торопились. Мун ждал.
«Идите», — велел резаный.
И они пошли. Молча, неохотно, но покорно. «Слушаются», — отметил Мун. «Даже если не согласны, прикословить старшему не станут. А он для них и в самом деле старший. Может, не отец родной, но старший, которого уважают, слушаются и с которым не спорят. Никогда».
«Метров через 740, по дороге справа у самой обочины, птичья карусель», — не оборачиваясь, бросил Мун.
Шаги уходящих замерли за спиной. Резаный уставился на Рыжика. Тот потупился.
«Не знаю, я не видел».
Мунлайт подтянул пустую миску и подцеплял в нее вареные картофельные из обшарпанной эмалированной кастрюли с закопченным днищем. На окружающих не смотрел, но почувствовал взгляд главаря уже на себе.
«Хм, если хотите, можете проверить», — не отрываясь от своего занятия, сказал он. «Болтик кинуть или кого помассивнее, чтоб зрелищнее получилось». «Только тогда пятого с собой возьмите».
«Зачем?»
— не сдержался кто-то из стоявших за спиной.
«Втроем кабана не дотащите. А соломой набивать, конечно, это хорошо. Только соломы я там не видел», — охотно поделился Мун. «А живым из птичьей карусели еще никто на моей памяти не выбирался».
«Ну, если решите двоих туда кинуть, тогда в шестером идите».
«Хорош!» —
оборвал поток издевок резаный.
«Кир, слышал, чего Мун сказал? Зафиксируй и ступайте».
Рыжик немного осмелел, чувствуя, что гроза прошла мимо. Уселся поудобнее и принялся за ужин. Мун наворачивал картошку с рыбными консервами в импортных плоских жестянках. Этими консервами был щедро уставлен весь стол.
«Приятного аппетита!»
— задумчиво прокомментировал резаный.
«Спасибо! Откуда такая роскошь?»
— Мунлайт кивнул на импортную рыбу.
«А это мы аоновцам на мелкие артефакты меняем!»
— объяснил подошедший доктор с седым ежиком. За столом сидела дюжина человек, вместе с резаным чертова дюжина. До четверо ушли. 17. Да, Рыжик с Айболитом, 19. Плюс мистический фрез, которого он еще не видел. Плюс Наталья с ребенком. Но это уже скорее балласт.
Разве что пожрать есть кому сготовить. Кстати, этих двоих за столом не было. Ладно. Итого, 20 человек вся группировка. Не густо. Хотя, кто его знает, сколько еще резановских парней по зоне топчется. Но в любом случае из 20 человек постарше будут только Айболит да сам Резаный. Остальные — молодняк.
«Гуру!»
— ухмыльнулся про себя Мун. Молодняк на другом краю стола продолжил беседу, но уже не так яростно, как прежде. На этот раз героем стал Юра Семецкий. Кто-то помянул, другой поддержал, третий не согласился и покатилось. Разговор из тихой беседы снова перерастал в дикий сыр-бор. Мнения разделились. Часть резановских пацанов считала, что Семецкий — великий фальсификатор и на самом деле не умирает. Другая половина вопила, что Семецкий ежедневно умирает, чтобы возродиться снова. Эдакий зональный феникс. На скептический вопрос, каким же образом он стал бессмертным, приверженцы теории бессмертия Семецкого значительно пожимали плечами, дескать, то одной зоне ведомо. После общения с неведомой аномалией, Мун готов был поверить, что Юрий Михайлович и впрямь каким-то странным образом стал бессмертным. Хотя он для этих салабонов Юрий Михайлович, а для него...
«А я бы хотел убить Семецкого!»
Яростный вопль Рыжика оторвал от вялых мыслей. Мунлайт поглядел на конопатого парня. Тот смотрелся весьма живописно. Волосы растрепались, глаза горели святым безумием, а на лице было такое выражение, что становилось ясно. Дай ему волю, убил бы. И не только Семецкого.
«Да как ты?»
Задохнулся от негодования паренек с той стороны стола.
«Это же живая легенда!» «А вот я бы и посмотрел, живая она или мертвая, и способна ли эта легенда оживать?» — горячился Рыжик.
«Молод ты еще, Семецкого убивать!» — ухмыльнулся Мун Рыжему.
«А ты сам...»
— чуть сбавил обороты Рыжик.
«Неужели не хотел бы его убить?»
Мунлайт пожал плечами. «Когда я последний раз его видел, у меня такого желания не возникло».
«Ты знаешь Семецкого?»
Впервые за все время вступил в разговор Резаный. Молодняк попритих. На Муна смотрели со смесью недоверия и уважения. Вот же черт дернул за язык. Легендарного Юру он близко не знал, но пару раз пересекались. Более того, в зону они ехали вместе, из Москвы одним поездом. Так и познакомились. Хоть никто и не обмолвился о том, куда едет. Встречал он Семецкого и после, уже в зоне. Правда, это было до того, как он намылился к четвертому энергоблоку и пропал без вести на полгода. Больше Мун с Юрой не встречался. Сперва услышал, что вроде бы как погиб, и даже расстроился. Потом стали долетать отголоски сплетен. Говорили, что Семецкий жив, потом, что мертв. А потом понеслись байки о том, что Юра живым и мертвым бывает по 7 раз на неделе и запросто переходит из одного состояния в другое и обратно. Семецкого бессмертного Мунлайт уже не знал.
«Встречались пару раз. Было дело», — небрежно отмахнулся он.
«Расскажи!»
— запросил парень, что сидел напротив Рыжика.
«Да чего рассказывать?» — пожал плечами Мун, припоминая вагон поезда и водку, чередующуюся с пивом под неторопливый разговор. «Нормальный мужик».
Во всяком случае, был нормальный, пока не стал частью зоны. Мунлайт припомнил тяжелое утреннее похмелье в поезде украинских таможенников, требующих заполнить какую-то анкету, и Юру Семецкого, старательно вписывающего в графу «громадянство»
Михайлович. Помнится, таможенник выпучился как рак, пытаясь понять, где сие находится. Да, Семецкий был хорошим человеком и нормальным мужиком. А теперь кто или что он такое, страшно даже представить. Мунлайт с удивлением понял, что он не хочет не только убивать Юру, но и встречаться с ним теперь не хочет. Страшно с таким встречаться. Мелюзга этого не поймет. Да и сам бы он не понял еще неделю назад, когда волосы его были темными, а по зоне не разгуливала его прозрачная копия. Мунлайт молча поднялся из-за стола и пошел прочь.
«Гонит он!» — донесся из-за спины тихий голос. «Не знает он Семецкого!»
«Цыц!» — одернул резаный. Мун не повернулся. Не было желания ни спорить, ни язвить. Хотя была б его воля, заткнул бы он сопляка, который усомнился в его словах. Да так заткнул, что тот больше никогда бы рот без дела не открыл. Но куража не было, только апатия. Дверь привычно скрипнула. Мунлайт вошел в полумрак своей временной обители, которая до сегодняшнего дня была тюрьмой, а теперь, вероятно, переменила статус на гостиничный. Снейк полулежал на койке. Рядом с ним сидел Натальин мальчишка. Он устроился на самом краешке, но койка была высока, и ноги мальчика все равно не доставали до пола. Паренек смотрел на Бородатого практически с сыновьей нежностью. Змей держал в руках замурзанный журнал «Огонек», невесть какого года выпуска. Некогда глянцевые страницы скукожились, но текст, по всей вероятности, остался читаемым. И Снейк читал.